Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и мы начинаем программу про фитнес, про разные физические активности. Сегодня будем говорить о триатлоне, посвятим этому целую программу. Если будут какие-то вопросы, комментарии, то можно оставлять в соцсетях, мы обязательно ответим, соберем какую-то статистику, в общем, обратную связь. Если же вы любитель триатлона, присоединяйтесь, будем сейчас все рассказывать подробнее. У меня в гостях сегодня сооснователь и председатель совета директоров Iron Star, лидер международного развития Iron Star Андрей Кавун. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Мы будем рассказывать, что такое триатлон, и давайте прямо вот с этого начнем, потому что наверняка есть какие-то масштабные мероприятия, которые мы осветим, но погрузить людей надо в контекст. Что это такое, с чем едят, давно ли был изобретен, кем в России, насколько давно, и насколько давно вы связаны с этим направлением.
Ну, триатлон — достаточно интересный вид спорта. Несмотря на то, что слово на слух может быть знакомо, я все-таки расскажу. Это циклическая дисциплина, то есть дисциплина на выносливость спортивная, где участники соревнований плывут, потом крутят велосипед, а потом бегут. А участвовать в таких соревнованиях можно как в команде. То есть не обязательно, если ты умеешь делать все целиком, ты можешь набрать команду из своих друзей, кто-то поплывет, кто-то будет крутить велосипед, кто-то побежит. Ну и можно, конечно, участвовать соло. Есть суперкороткие дистанции, а есть супердлинные. Суперкороткие дистанции, как дистанция спринт, она, в принципе, по зубам, ну, среднестатистическому человеку, где нужно 750 метров проплыть, 20 километров прокрутить и 5 километров пробежать. А вот экстремальная дистанция, которая еще известна как полная железная, железяка ее еще называют, это в совокупности 226 километров, где участники плывут почти 4 километра, потом 180 крутят, и в конце легкий такой марафонский бег 42 километра. А в России начал развиваться триатлон, я думаю, что после 90-х, больше в профессиональном сегменте. А активная фаза любительского триатлона началась с 2013-2014 года. С 2015 года мы начали проводить соревнования, первые, которые взяли свой старт в Олимпийском Сочи. И вот на протяжении уже более 10 лет мы находимся в этом российском круговороте спорта. Уже десятки тысяч участников побывали на стартах и на финишах Iron Star. Надеемся, что эта цифра будет умножаться.
Ну и вообще возросло любителей, много стало число любителей каких-то активностей, сколько на бег записываются, сколько участвуют в различных гонках, но все равно нас слушает какая-то часть аудитории, которая считает, что ну вот они сильные, они спортсмены, они чем-то занимались, у кого-то было спортивное будущее, а я ничем не занимался. Наверняка мне не стоит никуда пробовать свои силы. Но ведь есть же случаи наверняка тех, кто уже во взрослом возрасте захотел и поучаствовал. Ну, участникам же не запрещено быть.
Участникам быть не запрещено. Я вам больше скажу, что...
Но есть требования какие-то, вот я к этому.
Я больше скажу, что в любительском триатлоне, наверное, большее количество людей, они пришли как раз-таки из какого-то корпоративного сектора, из офисов, для того, чтобы почувствовать, ну, как они в своем уже солидном возрасте могут вот почувствовать этот драйв спортивный. И действительно, когда мы начинали, еще не было так много школ, которые готовили к циклическим видам спорта, плавание, бег, триатлон, лыжи. Сейчас таких школ очень много. Если такому человеку, который, в принципе, был без спортивного прошлого, хочется что-то почувствовать, естественно, не нужно сразу выходить на дистанцию, плыть, крутить, бежать, и потом снова столько же лет ничем не заниматься. Мы всегда советуем сначала прийти на соревнования, побыть болельщиком, посмотреть, каково это оно, Может быть, прийти на финиш, повстречать наших участников на финише, посмотреть на эти слезы радости, почувствовать мурашки на своей коже. И после этого уже таким замотивированным начинать потихонечку готовиться. Вторая рекомендация всегда, особенно для тех, кто не занимался, это сходить к врачу. Да, просто себя чуть-чуть проверить, посмотреть пульс в нагрузке, есть ли избыточный вес, и от этого уже, от этой точки А, начинать дальше двигаться вперед. Вес есть, значит, мы просто покупаем кроссовки и ходим там 10-15 тысяч шагов в день. Следим за питанием, худеем. Потом мы начинаем плавать, крутить и бегать. И вот так вот шаг за шагом можно потихонечку выйти на дистанцию по триатлону. Сначала в эстафетной команде со своими друзьями, ну а потом в соло-формате в любом регионе России, где мы проводим их уже 10, ну или даже за пределами Российской Федерации. Об этом я обязательно сегодня тоже расскажу.
Да, я попозже, конечно, у меня заготовлены вопросы и про старты в других странах. Сначала вот углублюсь в триатлон, саму специфику. Есть люди, которые, например, занимались бегом. Может быть, профессионально, может быть, бегуны вот нравятся им, но они не знают других, понятно, направлений. И поэтому им нужно подтянуть. Это же гораздо легче сделать, чем человеку начать с нуля.
Конечно. Те, кто занимался бегом, их, на самом деле, большинство переходящих в триатлон. И в целом, если ты занимался бегом, потом бегал 5-10 километров, полумарафоны и марафоны.
То есть там хочется еще, и это получается как следующая ступенька для роста.
Конечно, да. То есть очень большое количество людей приходит к нам из бега для того, чтобы вот какую-то новую ступеньку, новый уровень взять. И мы их встречаем в триатлоне. Подтянуть другие циклические виды спорта не так сложно. На самом деле, если у тебя организм готов, уже сердце готово к нагрузке, все остальное — это вопрос техники. А в свое время, когда мы готовились к соревнованиям по триатлону, не было никаких тренеров, экспертов. Мы просто бегали, просто крутили и просто плавали чуть-чуть. Вот. Сейчас, конечно, огромное количество школ, клубов, где этим занимаются профессионально. Я всегда рекомендую лучше 2-3 месяца посвятить базе, потренироваться в таких школах. Они есть абсолютно в каждом регионе. Может быть, в маленьких деревушках сейчас нету, но в городах там по 200-300 тысяч обязательно такие школы есть. 3 месяца потренироваться, и потом можно вплоть до того, чтобы тренера взять на дистанционном сопровождении и просто выполнять планы и выставлять цели и выходить на соревнования.
Возрастные ограничения есть? Может быть, у вас есть какие-то рекордсмены по возрасту?
Хороший очень вопрос. Почему? Потому что если мы говорим про силовые качества и скоростные, они с возрастом падают.
Конечно.
У человека. А вот выносливость можно развивать бесконечно, практически бесконечно. Самому возрастному участнику на сегодняшний момент времени, наверное, 79 лет. Рекордсмен до него, Борис Кириллов, ему 90 исполнилось. А вот поэтому...
Ну, можно... Это бывшие спортсмены. Это же не люди, пришедшие уже...
Ну, они занимались спортом, ну, опять же, да, если, например, я занимался единоборствами восточными, да, я пришел в циклику, да, я тоже со спортивным бэкграундом, вот, но циклические виды спорта для меня были относительно новыми. А многие начинают плавать с 50 метров и там наплывают десятки километров спустя несколько лет. Это вот моя личная история была такая. А поэтому, в принципе, не важно, из какого ты спорта пришел. Важно, что у тебя есть характер, и важно, что ты можешь держать дисциплину, которая приведет тебя к результату.
А если спортсмен не любит, допустим, плавание, это такое перебороть себя? Допустим, любит бег, велик, но плавание вот ну никак. Вызов?
Это вызов. Тут важно сказать, вот, например, наш олимпийский чемпион Саша Попов, он фантастический пловец, но он абсолютно не любил бегать. Вот. Есть те, кто любит бегать, не любит плавать. Есть те, кто ну, не очень относится хорошо к шоссейному велосипеду. На самом деле это такая растяжка, сбалансировать себя и попробовать новые стихии. И чем триатлон хорош, тем, что ты после финиша чувствуешь себя абсолютно таким универсальным человеком, потому что ты побывал, по существу, в 3 стихиях. Ты проплыл со скоростью, там, не знаю, 30 км в час, проехал длинную дистанцию на велосипеде, слез с велосипеда и уже с другой скоростью, 6 км в час, там, 7 км в час, кто-то там 4 км в час преодолел беговую дистанцию. Абсолютно разное состояние организма. И от этого чувство эйфории гораздо больше на финише, потому что сделал... Это как будто бы что-то невозможное. Поэтому мы себя рекомендуем. Да, можно начать собирать эстафетную команду, но в какой-то момент времени постараться сделать триатлон целиком самому?
Я наблюдаю, как в фитнес-клубах аудитория растет из года в год. Во-первых, открывается множество, огромное количество, и люди покупают абонементы. Люди сами идут тренироваться, то есть никто их палкой туда не гонит. И я смотрю их счастливые глаза, которые выходят, ну, то есть они там, некоторые мужчины могут целый день пробыть, каждый день. Им нравится само ощущение, атмосфера и так далее. То есть много вовлеченных в движение. Это тренд на будущее и тренд на то, что мы не будем как в мультике Валли, знаете, когда все вот такие обездвиженные с огромными жировыми отложениями, все-таки есть надежда на будущее. И как раз возможность, в том числе триатлон дает, проявить себя в каких-то разных дисциплинах, ну и подтянуть. Про траты мы поговорили, да, понятно, тренер свой, возможность посещать школу, про экипировку, свой велосипед. Это тоже нужно учитывать, это тоже нужно планировать, закладывать, и как обойтись меньшими силами в начале пути.
Ну, вот как раз в начале пути не обязательно покупать какой-то крутой велосипед, а более того, сейчас существует большое количество сервисов, которые могут велосипед дать в аренду. Есть профессиональные спортсмены, которые свои БУ велосипеды просто продают, сдают, и можно арендовать велосипед. Естественно, когда ты тренируешься уже постоянно, лучше иметь велосипед под себя, под свою ростовку, под свои преференции. Велосипеды сейчас абсолютно любого уровня, по абсолютно доступным ценам, и нету предела фантазии, что называется. Есть велосипеды там стоимостью по 1,5 и по 2 миллиона рублей. А вот, все зависит от твоих предпочтений. Если ты занимаешься триатлоном для удовольствия, нет никакой необходимости покупать супердорогой велосипед. Плавание достаточно демократический вид спорта, да, если вода не очень холодная, тебе даже не нужен гидрокостюм, шапочку тебе выдают на старте, с тебя очки, плавки, там, у девушек купальники, да. Велогонку можно проехать в обычных кроссовках, не покупая велотуфли в первый раз, на алюминиевом велосипеде, главное, чтобы был шлем и велосипед был исправлен. Все, ну а бег есть бег, кроссовки и верхняя экипировка. В принципе, можно обойтись достаточным минимумом. Но когда ты входишь во вкус, как и во всем, да, тебе хочется круче машину, тебе хочется больше квартиру, тебе хочется красивее костюм, вот, здесь же называется все...
Нет, предел совершенства.
Да, все для тебя.
Больше мужчин? Мужской вид спорта?
Сейчас на самом деле тренд такой, что девушки потихонечку догоняют мужчин. То есть мы начинали в 2015 году, пропорция была 90 на 10, то есть 90% мужчин, 10% девушек, потом 80 на 20, сейчас уже пропорция 70 на 30. Не исключено, что скоро этот тренд поменяется, и как минимум оба гендера сравняются, и мы будем иметь статистику 50 на 50, как и в беге, потому что в беге пропорция практически одинаковая. Вот, в триатлоне мы тоже к этому приходим, потому что все начинают понимать, что триатлон абсолютно доступный вид спорта. Более того, мы проводим соревнования не только по триатлону, это такие фестивали семейные, где есть отдельные заплывы, есть женский забег, мужской забег, детский забег. И когда все эти участники оказываются на одной площадке, через 2-3 старта они сами принимают решение выходить на соревнования по триатлону, все, и мы уже видим вот эту вот конверсию, как это модно говорить, из моноспорта, из бега, из плавания в триатлон.
Конечно, по шагам удобнее, да? И комфортнее. Все изменения какие-то внедряем по шагам. Ну вот смотрите, с 2015 года, получается, в России, и 2025 год фестиваль «За пределами России» впервые в мае. Тут несколько слов надо сказать. Все-таки это выход на новый уровень.
Я бы даже сказал, что первый уже шаг «За пределами России» состоялся в этом году.
Угу.
Мы в 25-м году, вот видите, я уже живу, как будто мы в 26-м. Да, да. Это были соревнования в Минске, да, в Республике Беларусь. Вот. И со следующего года мы расширяем географию. И в конце января, в начале февраля, 31 января, 1 февраля, состоится первое соревнование в Египте.
А, кстати, есть какая-то аналитика? Вот какие страны больше любят триатлон? Наверняка же есть какое-то распределение. Почему именно страна, почему Египет, Белоруссия? Ну, то есть... Где вот эти концентрация триатлонистов?
У каждой страны своя история старта. Да, в Беларуси, в Минске у нас появился партнер, с которым мы вели переговоры 2 года для того, чтобы Iron Star финально случился. Вот, и в этом году он случился действительно при хорошем партнере в Минске. А в Египте так случилось, что тоже появился партнер, у которого появился интерес. Появилось желание и страсть привести большое мероприятие в Египет. И в результате там ну, практически года переговоров, этот старт стал возможным. Мы для себя ставили цель попробовать сократить вот этот вот перерыв между октябрем и апрелем в зимний период и найти локации, где можно будет поучаствовать в триатлоне под брендом Iron Star. И таких стран не так много, это Ближний Восток, и три, наверное, фокусных страны для нас — это Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Так случилось, что в Египте мы договорились первыми, поэтому первый старт будет именно там.
Организация в другой стране, новый опыт, сложности. Или наоборот, что-то вас удивило? Может быть, что-то происходит очень легко?
Меня ничего не удивило, потому что так случилось, что уже с разными культурами и странами я работаю достаточно давно. Абсолютно верно подмечено, что ментальность каждой страны разная. Если у тебя нет сильного партнера, то проводить соревнования не имеет никакого смысла. То есть с русской головой в Египет залезать смысла никакого нету. Вот, поэтому у нас арабские партнеры, англоговорящие, с которыми мы вот в течение нескольких месяцев выстраиваем всю операционную работу. И я сразу скажу, что это очень непросто, но с учетом того, что у двух партнеров есть максимальное желание сделать все максимально здорово, мы двигаемся вперед и надеемся, что первое мероприятие будет такой хорошей визиткой для того, чтобы этот старт стал ежегодным, постоянным и привлекал все больше спортсменов.
Но расчет именно на россиян или не только? Ну, жители Египта тоже?
Если бы я был бы сейчас на египетской радиостанции, я бы, конечно, сказал, что все это делается для того, чтобы наши друзья из Египта поучаствовали в классном старте. Но так как мы в России, я могу откровенно сказать, конечно, мы это делаем для наших участников. 80% из участников будут участники из России. А мы планируем, что там 20% это ребята из Египта, ребята и девчонки. В том числе мы таргетируем, то есть ставим перед собой план привлечь участников из Бахрейна, Омана. А, конечно, из СНГ, это Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. Ну и не теряем надежды привлечь и европейских наших друзей. Великобритания — очень большой рынок триатлона. Германия, более того, они очень любят отдыхать в Египте. Вот, поэтому старт стараемся сделать мультинациональным, потому что нашу российскую аудиторию это тоже очень привлекает.
Ну и какие-то опасения. С одной стороны, это как получается триатлон-тур, как фитнес-туры устраивает, то есть возможность заниматься любимым делом, но не в привычных условиях, где, например, ты все попробовал, а в какой-то другой стране, другие условия, интересно, классно, другие люди вокруг, какие-то культуры. А с другой стороны, какие-то опасения. Море, что там непонятно, а как, если что, медицинская страховка, а как проживание, а как погодные условия, к которым я не привычен. То есть все равно какие-то ограничивающие факторы. И то, и плюс есть, и как минус для тех, кто будет ехать.
Поэтому задача организатора максимально отработать все возражения. И, естественно, по всем пунктам, которые сейчас были перечислены, у нас есть ответ. Но море фантастическое в это время в Шарм-эль-Шейхе, а в Египте мы именно проводим мероприятия в Шарм-эль-Шейхе. Достаточно теплое, 20 градусов, температура воздуха 22. Это идеальная температура для триатлона. А есть такое возражение, что там акулы. Mm-hmm. Вот. Там, где мы проводим, к счастью, акул нет, вода соленая. Более того, даже если бы какая-то живность была, то есть сейчас специальные системы по безопасности, которые носят такой превентивный характер. Вот, естественно, что мы глубоко изучали статистику. А если мы говорим про какую-то рекреационную часть, то есть действительно можно поехать не только поучаствовать в соревнованиях, а фантастически отдохнуть. И акватория в этом смысле в Шарм-эль-Шейхе достаточно развита с точки зрения обитателей. Можно и с аквалангом понырять, и с трубкой просто поплавать. Вот. А с точки зрения температурного режима, повторюсь, очень комфортно. Более того, когда ты из зимы приезжаешь там снова в лето, ты просто для себя зимой открываешь вот маленький такой рай. И делаем мы все на территории фантастического и очень большого отеля «Риксос Радамис» в Шарм-эль-Шейхе. Это лучшая, на мой взгляд, локация во всем Египте. Огромная, 3800 номерной фонд, то есть почти 10 тысяч человек могут разместиться там. Большое количество бассейнов, развлечений для детей.
Ну и цена соответствующая.
Ну и цена соответствующая будет тому, что ты проживаешь в all-inclusive. На самом деле мы анализировали, если ехать на отдых и на соревнования и покупать все в розницу, что называется.
Отдельно, да?
Отдельно. Либо купить пакет, там у туроператоров, где все включено, тебе становится дешевле на 30% пойти вот по пакетному предложению и все это приобрести.
Но там только для взрослых? Или дети тоже могут что-то участвовать?
Дети могут все. У нас, во-первых, есть традиционно с 2015 года детский забег. Причем от детишек, для детишек от 0 до 12 лет.
Родители бегут с ним.
Родители прямо с ним бегут. Я проходил эту историю. То есть мой старший сын так бегал сначала в руках. Сейчас он бегает там своими ножками. И в Египте у нас, вот в отеле, где мы останавливаемся, есть целый город для детей. Он называется Rixi Kids Town. Это вот такие форматы кидзани, где есть театральная академия, для детей есть всякие пожарные станции. Ты утром отдал ребенка, вечером забрал целого невредимого, куча аниматоров его развлекают, поэтому родители снимают как минимум задачу и отдохнуть, и позаниматься спортом, и еще занять своих детей. Вот поэтому и это возражение тоже отработано.
А дети смотрят все равно на своих родителей. Если родители занимаются спортом, к чему-то увлекаются, за то, что есть шанс, большой шанс, большая вероятность, что ребенок тоже пойдет по их стопам. Но не всегда так происходит. То есть есть ли какая-то проблема, вот глядя свысока на аудиторию спортивную в России, поскольку вы как организатор спортивных крупных фестивалей, соревнований, есть ли задача молодежь организовать? Или, ну, то есть у нас все в порядке с этим?
Я больше скажу, когда мы начинали 10 лет назад, дети наших участников были еще очень маленькими. И наши участники спустя 10 лет просят, чтобы появились соревнования для вот этого среднего подрастающего поколения в триатлоне, потому что их становится все больше и больше. И я добавлю, на мой взгляд, вот собственный пример, лидирование собственным примером, оно обеспечивает практически 100% конверсию детей в этот вид спорта. А почему? Вот один из наших амбассадоров, Илья Слепов, мне один раз сказал, он папа 4 детей, он сказал, хочешь, чтобы твои дети были классными, будь классным. Вот, и этот пример действительно помогает тому, что сейчас бесполезно ребенка чему-то учить. Сейчас ребенок может столько же знать, сколько и взрослых, просто воспользовавшись интернетом. А когда ты собственным примером показываешь, что можно себя преодолевать, работать, выходить на тренировки, это лучшее, что можно сделать для ребенка.
Но это же трудно, такой соблазн, сидеть в интернете с утра до вечера, а тут зовут на какие-то соревнования, что там, педали крутить.
Да, но эмоции на этих соревнованиях, на мой взгляд, не меньше, чем в интернете, где вот эти вот дофаминовые точечки детей, они поджигаются разными картинками, играми и так далее. То есть мы действительно погружаем людей в праздник, в феерию. И дети иногда начинают свой путь в триатлоне с волонтерства. Многие стоят на пунктах питания, поддерживают болельщиков, поддерживают участников, обливают их водой, раздают губки, режут апельсины. А потом переходят на ту сторону и тоже участвуют в наших соревнованиях.
Классно. Ну, то есть идеальная картина, когда дети видят активную жизнь взрослых, и взрослые, соответственно, для них примером выступают. А по поводу детских соревнований, там же есть какие-то призы, да, да и у взрослых. Какие-то вы делаете медали, что-то в конце получает участник.
Да, любой, дети любом. Дети пробегают. Во-первых, для детей каждый забег Star Kids — это праздник. Огромное количество аниматоров их заряжают энергией в начале своего пути перед дистанцией 500 метров или 1000. На финише всех ждут там конфеты, угощения, медали, пузырьки мыльные и так далее. То есть для ребенка, проходящего этот маленький стресс, а там 500 метров или 1000, все заканчивается как всегда хорошо.
Мне кажется, для взрослого тоже подошло бы.
И для взрослого это подходит.
Пузыри мыльные.
Если философски вообще посмотреть на всю историю спорта любительского, то мы взрослые, к сожалению, а это статистически, мы приблизительно около 65% дел не доделываем до конца. И когда взрослый человек преодолевает финиш, а до этого есть тяжелые тренировки, есть дисциплина, есть, не знаю, какие-то болезни, которые ты должен преодолеть и так далее, переходя этот финиш, ты просто ломаешь этот трек. И физически доказано, что наши участники добиваются гораздо большего и доделываются до конца, нежели в сравнении с ними.
Продолжим разговор буквально через 5 минут. Впереди информационный выпуск, немного рекламы. Сооснователь и председатель совета директоров Iron Star, лидер международного развития Iron Star Андрей Кавун. В гостях сегодня в программе «Про фитнес». Услышимся через несколько минут.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
Продолжаем эфир. Говорим сегодня про триатлон. Уже многое рассказали о том, что это такое, как и с чем едят вообще, кто может участвовать, а участвовать может практически любой. Если захотеть, то можно сделать. Даже если вы никогда не увлекались сильно спортом, считаете при себя, что не умеете бегать или не сможете преодолеть какую-то дистанцию в плавании, но тем не менее вы можете, по крайней мере, задаться целью это сделать и поучаствовать в соревнованиях. Андрей Ковун, сооснователь, председатель совета директоров Iron Star. Про триатлон говорили, про Египет, про Минск в 2025 году, где состоялся фестиваль впервые. Он вышел за пределы России, в мае прошел, да, старт в Минске. И теперь по плану Египет, уже, я поняла, Ближний Восток. Есть какие-то конкретные вот уже наметки по поводу после Египта, что будет? Или это, может быть, какие-то... Ну, то есть они постоянными будут, эти старты?
Мы стараемся, чтобы любой старт, который уже случился, это была долгоиграющая история, потому что люди привыкают. Им удобно, им хочется замерять результаты своих спортивных достижений от старта к старту. Но три ключевые страны, которые в фокусе находятся, потому что они закрывают слоты, свободные для команды, для участников в зимнем сезоне, это Турция, это Объединенные Арабские Эмираты, и это Египет, который случился. Есть еще амбиции на Кипр, под фокусом находится Южная Африка. Китай достаточно популярна сейчас, туристическая дестинация для всех. Конечно, дружественный Таиланд, Бали и, может быть, даже Вьетнам.
Если каждый раз выбирать вот страну из вашего списка, прекрасный получится отдых каждый год. Как, кстати, часто, вот если спортсмен участвует в соревнованиях по триатлону, как часто выходить на старт? Ну, рекомендуется. Во всех это же сложно будет.
Ну да, у нас есть статистика. Во-первых, очень многое зависит на какую дистанцию. То есть если ты выбираешь короткую дистанцию, то ты можешь соревноваться практически каждые две недели. А крупные старты и такие более сложные дистанции, полужелезный триатлон, то есть 113 километров, в среднем участники, те, кто уже вовлечены в триатлон, ездят на два старта в год, Iron Star, и при этом могут выбрать какой-то старт за пределами. А плюс есть такое понятие, что ты должен подвестись к самому длинному старту, то есть ты начнешь сезон с чего-то очень короткого, и в конце, когда ты будешь на пике своей физической формы, ты выбираешь длинную дистанцию. Это может быть и железный триатлон, 226 километров. Очень многое зависит от многого. Вот сейчас зимой, когда для российских спортсменов это всегда был такой off-season, что называется, когда они отдыхали, наедали бока, а потом к весне снова их сбрасывали, мы их вытаскиваем из этой ямы эмоционально и физически стараемся сделать так, чтобы они не теряли форму.
То есть триатлон перестает быть сезонным видом спорта?
Абсолютно. Да, даже для российского участника, когда зимой негде поплавать, мы сделаем все возможное, чтобы поплавать было где.
Что-то оригинальное придумываете? Ну вот каждый раз на старте удивить участников. Они уже знают, что будет, не первый раз участвуют, но при этом что-то может их удивить. Есть такое?
На самом деле конфигурация каждой гонки, она разная. То есть у тебя разный ландшафт, ты на велосипеде находишься на разной трассе. И асфальт может быть разный, и картинка. Вот в Египте фантастическая трасса. Сегодня мы проводили бизнес-завтрак, и я рассказывал, что ощущение, что ты едешь по МКАДу, только у тебя дорожное полотно абсолютно идеального качества, и вокруг пустыня. А ширина дороги такая же, как на МКАДе. Инфраструктура самого отеля, где там есть и транзитная зона расположена, и участники бегают. То есть в первую очередь у тебя картинка разная. Везде абсолютно, на каждый новый старт ты приезжаешь. Потом все стараются совместить там триатлон с отдыхом. Вот мы в России в 10 уникальных локациях проводим. Каждый город, куда приезжают участники, это возможность узнать об истории, сходить в какие-то, не знаю, зоопарки, театры. Специально люди приезжают на 4-5 дней и отдыхают. В Египте это будет, скорее всего, среднее нахождение в течение 7 дней недели.
Прекрасный отдых.
Отлично.
А самое популярное какое место, если по России говорить, вот из всех этих городов?
В Сириусе в течение... Раньше это был Сочи, теперь территория Сириуса. В течение всех 10 лет это рекордное количество участников. И последние 5 лет, начиная с начала ковида, А когда мы совместили открытие и закрытие сезона, мы собираем рекордное количество, около 7 тысяч спортсменов во всем фестивале принимают участие, и порядка 20 тысяч болельщиков приезжают. Это рекордное количество, и нету похожих фестивалей в мире, которые собирают такое количество участников под эгидой триатлона.
Ну, если каждый раз аудитория растет, число участников, не страшно как-нибудь столкнуться с такой огромной группой, которую невозможно просто обработать, обслужить? Готовы к этому?
К счастью, не каждая локация может вместить большое количество участников, потому что сама инфраструктура может лимитировать этот поток. Mm-hmm. Поэтому каждый старт мы определяем, какое количество участников приедет. В отличие, например, от марафонского бега, когда у тебя может цепочка там из 30-50 тысяч выстроиться. В триатлоне очень много завязано на транзитную зону, куда будут припаркованы велосипеды. Ее просто может не быть.
Но если много желающих, можно просто больше стартов проводить, с меньшим
стартов
числом.
Можно много проводить. Более того, мы их проводим достаточно много. Фактически на территории России сейчас каждые 2 недели Iron Start предлагает мероприятия там, в разных городах. И этой плотности максимум достаточно, потому что помимо нас еще есть другие организаторы, на которые тоже приезжают участники. Я могу сказать, что вот по количеству мероприятий, наверное, там в России плюс-минус есть определенный пик по крупным. Конечно, хочется, чтобы в регионах находились операторы, которые будут проводить маленькие ивенты, чтобы там люди тренировались, ставили маленькие цели и потом приезжали к нам за большими.
Есть какие-то рекорды мировые по триатлону? И, может быть, в России они были установлены, какие-то из них?
Ну, российские спортсмены вот прям такого супермирового уровня в профессиональном триатлоне не достигли. То есть мы, насколько мне известно, ниже там 10-го места не опускались вниз. У нас есть очень сильные любители, которые были, занимали там топ-5 мест от 1 до 5. То есть любительский сегмент очень хорошо развитый, есть очень сильные триатлеты-любители. Вот. Есть определенные, конечно, так, критерии часовые, там, в железной дистанции, выполнить дистанцию из 9 часов, в полужелезной дистанции из 4. Но, опять же, старту очень различные, разная конфигурация, разный набор высоты. Иногда даже километраж чуть-чуть не сходится, потому что инфраструктура не позволяет. Вот. Но в целом российские атлеты, любители достаточно сильные. И профессиональный спорт тоже растет. Надеемся, что вот вскоре все воссоединятся в большую семью, и мы сможем соревноваться плечо к плечу с другими атлетами из другого мира.
Было, что какие-то организаторские моменты, не зашли, что-то маршрут не понравился, были отзывы не те. То есть вы прогадали, какая-то ваша ошибка, которая не зашла большинству любителей.
Достаточно, я могу сказать, часто ты можешь услышать как организатор возражения, потому что количество участников, оно огромное на каждом ивенте, и ты не можешь понравиться каждому. Для кого-то нравится плавать там в открытом море, а кто-то не готов в открытом море плавать на волне. И для него будет безопаснее плавать в озере, например. Поэтому хочется поехать в безопасную локацию, где, что называется, ветер не колышет воду совсем. Кому-то нравится ездить по центру города, и неважно, какое количество кругов на велодистанции, а кому-то хочется сделать одну большую петельку там, из 90 километров и не крутиться. Тут на вкус и цвет товарищей нет. Мы стараемся максимально удобный вариант всегда рассмотреть, но от старта к старту мы получаем определенное количество обратной связи, которую обязательно используем для того, чтобы старты делать
лучше.
Наверняка
же подходят или там пишут, сообщают, что вот там мы предлагаем где-то там еще провести, вот есть какая-то классная площадка или какие-то идеи, которыми вы можете пользоваться.
Да. К счастью, на протяжении многих лет мы начинали сами проходить этот путь и заинтересовывать регионы в том, чтобы мероприятие проходило именно у них, потому что есть определенный экономический эффект, приезжает огромное количество людей, не проживающих в этом городе. Это и туристический какой-то импакт такой, и рекреационный, и отели заполняются, и рестораны заполняются. Но спустя годы тренд поменялся, и сейчас Iron Star зовут в другие регионы.
Вот, я хотела спросить, убеждать ли легко, и часто ли вы приходится убеждать, то есть люди не понимают выгоды?
Нет, как правило, те, кто приглашают, они прекрасно знают уже, о чем идет речь, вот, и у нас есть определенные критерии каждому из регионов, начиная от того, что инфраструктура должна быть подготовлена, все должно быть абсолютно идеально с точки зрения перекрытий, каких-то сообщений. Это тоже все очень непросто, потому что часто ты должен там заблокировать некоторые улицы на там 8 часов в течение дня.
Я знаю,
дня.
Что это может вызвать какие-то негативные
и
сообщения.
И это вызывает негативные
среди тех,
сообщения.
Кто не участвует и кому так. не нравится. Кому хочется просто проехать, а не участвовать в соревнованиях. Да?
Конечно. Ну, к сожалению, ну, невозможно всех, наверное, сделать счастливых в моменте, да? Но известны случаи, когда те, кто был очень-очень недоволен, и вот в нашем сообществе, они, пройдя путь наблюдателя двухлетний, на третий год сами выходили на дистанцию и делали это все уже изнутри, и были невероятно счастливы. Ну, вот так вот куется эта подковка. Не очень просто, но...
Насколько велико комьюнити именно по триатлону, люди, которые общаются, которые познакомились именно на соревнованиях, на подготовке к соревнованиям? Разветвления есть, может быть, какие-то? Ну, то есть оно представлено, встречи проводятся, может быть, вы организуете. Имея в виду не соревнования, а просто встречи, где можно поболтать, что-то обсудить.
Много проводится различных встреч по триатлону и комьюнити. Более того, как я сказал, есть школы, есть клубы. Если мы возьмем, не знаю, топ-20 больших корпораций российских, от IT до бэнкинга, нефтянки, не знаю, атомной индустрии, то абсолютно во всех этих корпорациях уже есть большие триатлонные команды, которые когда-то начинали там с 10 человек, сейчас 300-400 человек одновременно тренируются. Естественно, у них есть сборы, есть какие-то системы мотивации этих корпораций, участников одевают в корпоративную форму, лучшим сотрудникам оплачивают перелет проживания. И вот такие, как я это называю, дополнительные морковки мотивационные, они и сохраняют путь этого человека в этой корпорации очень долго. Вот. Много-много любителей достаточно вовлекается. И именно то, что вот этот маховик достаточно такой интересный, он двигается всегда вперед, как к магниту эти участники прицепляются, и с каждым годом они в том числе обеспечивают вот тот трафик, увеличение этого трафика на самих стартах.
А в среднем жизнь клиента, как говорят в компании, жизнь участника соревнований, которые часто принимают участие, а потом, ну, может перестать участвовать по каким-то причинам, то есть отслеживаете ли вы или нет?
Отслеживаем, конечно. Да, но средний так называемый LTV, как это модно в маркетинге говорить, от 2,5 до 3 лет, то есть участник растет от самой маленькой дистанции, это может быть эстафетная команда, и потом выше, проходит путь в 3 года до полужелезной-железной дистанции, потом мы видим, что он делает иногда брейк и возвращается потом обратно. И те, кто уже вернулся второй раз, они уже не покидают этот круг, потому что это вот, ну, тебе не нужно думать, куда тебе поехать в отпуск. Отпуск определен. Как правило, все старты наших участников, спортсменов, они сопряжены с отпусками. Едет вся семья, отдыхают все, поддерживают папу, маму, папа-мама, ребенка на его забеге. Это становится таким образом жизни. Вот поэтому после 2,5-3 лет постоянного участия, как правило, происходит брейк на 1 год, и потом участники возвращаются.
А новые участники, основной приток, это...
Ну, если мы говорим в процентах, то да. Каждый год у нас появляется где-то около 50-60% новых, а 40% сохраняется.
И вот кто эти люди?
Круговорот.
То есть это по рекомендации от тех, кто уже участвовал? Или по каким-то другим? Вот откуда они приходят?
По-разному абсолютно, да. Я говорю, кто-то, вот, например, беговое там сообщество у нас в России растет, можно посмотреть по количеству участников на каждом из стартов. Бегуны, когда насытились бегом, им хочется попробовать чего-то нового. Есть вот так называемая конверсия из этого сегмента. Есть в корпорациях. Вася, Петя тренируются, там Маша, Коля смотрят. Им тоже хочется до этого дотронуться. Они смотрят, эти ребятки какие-то сумасшедшие, эндорфины, и спать им не хочется, и они, помимо того, что работают, еще тренируются, дай-ка я попробую. Такое вот опыление происходит за счет вот корпоративной какой-то культуры. А просто болельщики приезжают на старты, вдохновились, все, на следующий год я с вами. Естественно, фантастические примеры, там, пары спортсменов, которые у нас участвуют, когда ты смотришь на них, понимаешь, ну, слушай, у меня все так отлично, что я точно могу, и я тоже выйду на старт в следующем году. Из разных абсолютно источников вот эти новые по-хорошему сумасшедшие участники.
Когда я слышу про болельщиков, мне мематик вспоминается видео, когда там родной, давай, давай, говорят, это ваш сын. Не знаю его. Люди просто вовлеченные. Нет, но мы же в России любим поболеть. Уж футбол посмотреть, еще что-то. А здесь красочно. Здесь на живые эмоции. Причем в разных состояниях можно человека наблюдать.
Абсолютно, абсолютно. Ну и ты видишь, иногда вот был такой рейтинг «По ту сторону сотни», где ребята с весом 100 плюс килограммов входили в эту историю циклических видов спорта на выносливость, и какими-то морфозы с ними происходили, как они худели, как они становились красивее, как они двигались по карьерной лестнице, потому что просто жизнь становится дисциплинированной, ты успеваешь больше, ты более эффективен на работе, потому что тебе нужно успеть быстрее, чтобы поехать на тренировку, потом приехать домой с семьей, отвезти ребенка в садик, забрать. И твой весь день структурируется. То есть, чем больше у тебя времени, тем больше ты ничего не делаешь. Чем его меньше, тем ты становишься более эффективным. Такая прямая зависимость и корреляция.
А какие моменты нужно учесть? Может быть, какие-то трудности, которые заранее нужно предусмотреть? Если хочется поучаствовать, сначала подготовиться, потом поучаствовать в соревнованиях. Может быть, неочевидные вещи, о которых просто сразу не поймешь.
Суперочевидная вещь — это просто сделать минимальный чекап своего здоровья, потому что любая травма, любой перегруз, он может тебя выбить снова на несколько там месяцев, иногда и лет, из тренировочного процесса. Поэтому всегда прийти в физический диспансер, посмотреть работу сердца в нагрузке.
Но это как раз к спортивным врачам. Я к тому, что обычный, допустим, терапевт может, наоборот, наложить ограничение, увидит какую-нибудь грыжу, скажет, о, все, не поднимать не больше 2 килограммов, какие вам нагрузки, никакого бега, никаких осевых нагрузок, все, до свидания.
Да, лучше к спортивному врачу, на самом деле, идти. Понятно, что брак можно найти везде, вот, но, как практика показывает, никому еще хуже от физической культуры и спорта не становилось хуже. Да, если ты начинаешь брать для себя такие сверхсерьезные планки, там это уже твой риск. Но если ты умеренно тренируешься, там 5-6 часов в неделю, это абсолютно реально. Ничего хуже ты своему организму не сделаешь. Точно сделаешь лучше.
Но получается, что триатлон теперь не сезонная вещь. Можно поучаствовать, когда отдыхать-то? Постоянно подготовка. Но это нужно цикл. Это еще и обладать нужно каким-то навыком построения, тайм-менеджмент какой-то соблюдать. То есть распределять время не только детей в садик, но и как-то на долгую какой-то цикл такой. Годичный цикл, месячный цикл.
Я тут красиво отвечу философским выражением. Тут как-то мой старший сын, которому 5 лет, и он не умеет читать, когда я в какой-то момент времени жаловался после того, как я пришел после родов моего второго ребенка, который родился буквально неделю назад, ко мне подошел сын и дал листочек бумажки. Он не умеет читать, но именно в тот момент времени, когда я жаловался, как это было тяжело для мамы, для папы, как мы не спали первую всю ночь, на листке этого бумажки было написано, что жизнь дается не для того, чтобы переждать ливень, а чтобы научиться танцевать под дождем. Поэтому не нужно ждать, когда у тебя все успокоится, а нужно вот в этом круговороте им наслаждаться и находиться вот как-то между струйками этого дождя, чтобы наслаждаться еще в свободное время.
И я еще в этом контексте хочу продолжить, когда некоторые говорят, я начну, когда похудею, я начну со следующего понедельника. Хочется сказать, что начните, какое сегодня число? Ну вот в ноябре начните в 2025 году, начните вечером, начните в воскресенье, начните в любой день недели, главное, начните, потому что все думают, все как надеются, что время придет, оно только уходит.
Да, нету, абсолютно нет завтрашнего дня, уже точно нет вчерашнего, если сегодня просто выходите, сделайте прогулку, нагуляйте свои там первые шаги, 5 тысяч, 10, 15, и это уже будет огромный плюс. Втягиваешься очень быстро. То, что там мне помогает, у меня есть очень близкие друзья, с которыми мы создали определенную группу на 6 человек, мы все такие серьезные, и мы устраиваем челленджи, как правило, 3 раза в год, каждый челлендж длится 4 месяца, и мы невероятно друг друга поддерживаем, мы достигаем огромных результатов, в целях, в которые мы абсолютно не верим на начало челленджа. Вот найти своих друзей по духу, мне кажется, это ключевое для того, чтобы ты, как мы говорим в спорте, не слился и дошел до своей цели. Вот я всем это советую.
И тогда мы зациклим практически наш разговор, потому что в начале программы мы рассказывали, что такое триатлон, и там как раз участие. Можно одному участвовать, а можно участвовать в команде. Вот если команды, потому что одному пока страшно, сколько человек, и можно же разделиться, да?
Да, в триатлонной команде можно участвовать вдвоем либо втроем. То есть один участник может выбрать для себя два сегмента. Например, он плывет и бежит, а второй спортсмен эстафетной команды только крутит. Либо есть трио, где каждый выбирает свою роль, поддерживает.
Очень удобно.
Очень удобно. Более того, мне всегда больше нравилось участвовать в эстафетной команде. Потому что вот то, что ты обязан еще другим двум, тебе просто не позволяет там сойти с дистанции, перейти на шаг, остановиться, попроситься выйти из воды. То есть ты уже им обязан, они тебя ждут. А кто-то уже выполнил работу. Вот не подвести друг друга — это фантастическая мотивация дойти до конца.
Ну и, соответственно, можно найти таких участников, которые сильны в своем направлении.
И многие так делают, да, создают команды, где там участвует мастер спорта по плаванию, мастер спорта по бегу, мастер спорта по
велу. А потом я поменяла на втором участии, наоборот, взять самые слабые направления.
Да, да, так с этого начинался триатлон, когда там три марафонца, каждый сильный в своем направлении, они решили посмотреть, кто выиграет, и каждый из них сделал вот эту дисциплину. Плавание, триатлон, бег, и посмотрели, кто чего стоит.
И наверняка можно найти участника, ну, то есть не по знакомым, а как-то воспользовавшись поиском «Любители триатлона, отзовитесь».
Да. Даже у нас на сайте есть такая кнопка, там «Ищу команду». А вот когда ты приезжаешь на старт, ты тоже можешь найти людей, которые говорят: «Так я в следующий раз хочу, соло не готов, но готов. Давай, я с тобой». Все, и первая команда полетела. Так-то часто бывает.
Кажется, что соло, да, сложнее. На самом деле, действительно, ответственность подвести невозможно. Ну, то есть как потом смотреть в глаза, если люди действительно проделали путь большой, а ты уже в конце пути. И...
Да.
Ах, это прямо очень так вдохновляюще. А какие еще высоты планируете занять? Ну, то есть понятно, что расширение географии. Это вот, да. А что еще? Расширение числа участников. Вы считали свою, ну, комьюнити, сколько оно составляет именно ваши участники на данный момент текущие? Сколько их?
В течение года приблизительно у нас около 30 тысяч человек от финишеров. То есть это человека-старты, так называемые. То есть там уникальных участников в триатлоне порядка 8 тысяч, есть бегуны, есть пловцы. Вот эта цифра медленно-медленно растет. То есть триатлон, с учетом того, что это, ну, сложный вид спорта, он не растет так же быстро, как бег, например, или плавание на открытой воде, то есть
монодисциплина. Но все равно растет.
Но все это равно уже растет, и это хорошо. Рост где-то чуть-чуть замедлился, то есть мы видим приросты в процентах небольшие, но с учетом того, что масса уже большая, даже эти приросты, они говорят о том, что все равно тренд на увеличение идет.
А планы какие? Или мечты? Или вот что хочется такого сделать? Вот говорили про челлендж с друзьями. Тоже наверняка есть какие-то задумки, которые вот сейчас звучат как челлендж, какой-то вызов, а потом могут стать обычной реальностью.
Ну, у нас есть интересные запросы, в том числе связанные с экстремальными триатлонами в очень таких невероятных уголках мира. Не побоюсь этого слова. Но там требуется очень серьезная проработка, мы ее сейчас ведем. Не исключено, что чем-то таким ультрасложным мы обязательно порадуем наших участников.
И ультрапростым. Ну, ультрапростые — это обычные начальные старты, когда новичок пытается что-то сделать. Но еще раз нашим слушателям надо сказать, что не нужно говорить, что другие лучше вас, сильнее или выносливее, потому что они тоже обычные люди, которые когда-то также сомневались в себе. А что дает мотивацию действовать дальше — это как раз результат участия своего первого. Поэтому попробовать. И мне кажется, мало тех, кто начинает участвовать, потом разочаровался, ушел. Может быть, и есть такие случаи?
У нас есть в компании слоган «Свой максимум определяешь ты сам». И если твой максимум — завершить просто дистанцию и получить от нее удовольствие, это здорово. Если ты хочешь улучшить свой результат, это тоже здорово. Если ты хочешь стать примером для своих детей и друзей, почему нет? У каждого своя цель, и нужно не бояться принимать участие в соревнованиях, тренироваться, делать это в формате уже гигиены, чтобы для тебя это было нормой. Я уверяю вас, и во всем остальном вы станете счастливее, вы успешнее, радостнее. Поэтому приезжайте на старт Iron Star.
Спасибо огромное. Сооснователь и председатель совета директоров Iron Star, лидер международного развития Iron Star Андрей Ковун был гостем программы «Про фитнес». Спасибо вам огромное. Спасибо. Успехов на международном поприще. Пусть все пройдет просто шикарно. Спасибо вам. До свидания.
До свидания.